Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, очень рад всех видеть. Добрый вечер и, можно сказать, доброй недели. На этой неделе наши уроки будут в это время. Очень буду рад встретиться со всеми вами. Мы тем временем продолжаем изучение книги Берешит. Сегодня мы будем читать шестую главу книги Берешит. Она начинается с удивительного отрывка, а к нему, соответственно, удивительные комментарии. «Веру в ней Элоим, это внутра...» Простите, начал со второго стиха. Первый стих. «Ваиги, и была, ки хэн Адам ларов альпней Адама», когда начал человек умножаться на поверхности земли, по земле, увнот Ильду Лаэм, и дочери рождались у них. Несмотря на то, что, как мы читали, роды должны были сопровождаться грустью и скорбью, несмотря на то, что хлеб был скуден, добывать его было трудно, все же мы видим, что человек стал размножаться на земле, не тоскливые со страданием сопровождающиеся роды, ни тяжелое пропитание не остановило человечество от того, чтобы умножиться на земле. «Ваеру вне Элохим эт бнот Адам». И увидели сыны Божии дочерей человеческих. «Китаво тайна, что они хороши. Ваеку лаем нашем миколь ашер бахару». И взяли они, стали брать они себе жен из всех, кого только выбирали. То есть брали себе жены любых женщин, каких только захотели. Есть три основных, наверное, понимания того, что здесь Тора описывает. В разных комментариях присутствуют три разных понимания. Что удивительно, Раби Шимон бар Йохай, раввин, которому приписывается авторство книги «Зоар», живший во II-III веке новой эры, говорит какое-то одно определенное понимание и проклинает всех тех, кто предлагает другое понимание. Что он говорит? Он говорит так. «Бней Элохим, сыновья Божии, которые здесь написаны, как это понимают некоторые торговые переводы, это сыны сильных». Слово «Элохим» значит не только Бог, но и кто-то сильный. Сыны Божии – это сыны сильных, сыны людей, имеющих власть. И что случилось в то время? Эти сильные люди, люди, обладающие статусом, силой, наделенные властью, полномочиями или просто физической силой, брали себе жен, кого заблагорассудится, начался беспредел, брали себе жен и замужних женщин, и обрученных девиц, и, в общем-то, это было началом развращения. Эта позиция Раби Шимона бар Йохая, она стала одной из ведущих в большинстве комментариев на это место, что речь идет здесь о том, что разрушились семейные отношения, разрушился институт семьи и так далее. Два других подхода понимают под «бней Элохим» и именно ангелов. В этом значении выражение «бней Элохим» употребляется в Танахе, например, в книге Йова. Один из этих подходов в апокрифической книге Еноха рассказывает о том, что 200 ангелов во главе с Шемихазаем, что значит «он увидит мое имя», там, «Араматель», что означает «ярость гнева Всевышнего», «Кохвиэль», «звезда Божия» и так далее. То есть ангелы служения, ангелы вполне себе с еврейскими служебными именами, увидели девушек. И Шемихазай собственно, проявил инициативу и сказал: «А не сходите нам прогуляться по земле, посмотреть, поближе познакомиться с этими хорошими девушками». Но он же сказал: «Ну, я почти, с другой стороны, я уверен, что вы потом сольетесь с этой идеей, еще и меня сдадите Всевышнему, поэтому давайте поклянемся, что мы будем стоять в этой идее». 200 ангелов, снова я пересказываю мысли книги Еноха, спустились на гору Хермон, и слово Хермон происходит от слова «заклятие». Можно, во всяком случае, произнести слово «заклятие». Закляли друг друга, что они не отступятся, спустились на землю, начали завязывать связи извращенного характера с женщинами на земле, научили людей всевозможным искусствам, ремеслам и так далее, и развратили их в основном. Это мысль, которую развивает книга Енох. Чуть более позже Мидрашей говорили о другой идее, где тоже Бне Элоим понимается как ангелы. Издревле, как говорит Мидраш, еще когда Всевышний творил человека, ангелы разделились на группы. Одни говорили, твори человека, это хорошо, это замечательно. Другие говорили, что есть человек, что ты помнишь его. И вообще озадачивались, зачем Богу нужен человек. И говорили, не создавай человека, он согрешит, он будет распутен, от него будут одни неприятности. И вот когда развратилась всякая плоть на земле, как говорит Мидраш, эти ангелы, Аза и Азаэль, пришли ко Всевышнему, они были лидерами вот этой фракции противников рода человеческого, они пришли ко Всевышнему и сказали ему традиционную еврейскую фразу, ну мы же тебе говорили. Всевышний сказал, но ведь они живут на земле, у них есть ецера, у них есть злое начало, а у вас нет, вам легко говорить, вы диванные критики. Спуститесь на землю, и тогда посмотрим, что у вас получится. Они сказали, давай запросто спустимся на землю, и мы устоим во всех этих испытаниях. Они по этому раскладу, опять-таки, спустились на землю, и дальше сценарий похож на два предыдущих сценария, они связывались с людьми и развратились. Три подхода, и очень сложно, не ткнув заранее пальцем в то, что хочешь выбрать, какой из них правильный. Скорее всего, все-таки подход Раби Шимона Бар-Юхая с тем, что это сыны сильных, это более поздний подход. А изначально речь идет о том, что какие-то ангелы стали проникать к человекам. Если мы видели вначале, что человек согрешил, потому что его подстрекнули и сказали, ты будешь как Бог, то есть захотел ворваться в божественное, то здесь мы видим, что-то наоборот происходит, именно божественное, небесное, врывается в земное, нарушает границы земного. Это агрессия, так сказать, по отношению к земному со стороны ангелов. Что здесь еще интересно, что эти Бней Элоим, сыны Божьи, увидели дочерей человеческих Китавотена, что они хороши. Мы всю первую главу книги Берешит читаем, и увидел Бог, что это хорошо. Бог, когда творил что-то, смотрел на это и видел, что это хорошо. Про человека не сказано, что это хорошо. Еще непонятно, хорошо это или нет. И вот ангелы спорят, как говорит Мидраш. И здесь ангелы видят, что это хорошо. Человек, он остается под вопросом, хорошо это или нет. Здесь вроде бы ангелы говорят, что хорошо, что из этого получается. Мы видим дальше. Что еще мы можем здесь увидеть? Какую параллель? Параллель здесь явная с Хавой, которая смотрит на дерево, дерево познания добра и зла, видит, что оно хорошее, протягивает руку и берет. Здесь они увидели, что они, девочки человеческие, то они хорошие, девочки у нас просто красавицы, и стали брать все, что попадется под руку. Такое вот случилось преступление. Как выбрать один из трех комментариев и нужно ли выбирать? Можно сказать, что то, что случился такой всеохватывающий беспредел. Когда ангелы небесные, как это соответствует природе ангелов, нам трудно понять, мы вообще очень мало знаем об ангелах, мы не ангелологи. Ангелы небесные совратились дочерьми человеческими и начали творить разврат, беззаконие, и на земле случилось беззаконие. И сильные люди, кто посильнее, кто повлиятельнее, тоже брал себе дочерей человеческих, которых выбирал. То есть вот это вот разрушение института семьи стало всеохватывающим. Почему это важно? Потому что на самом деле это было таким основным базисом, фундаментом благословения человека. Плодитесь и размножайтесь, то есть правильно устраивайте свой род, правильно устраивайте свою семью. Когда разрушено это подрыв самого большого благословения, которое только человек может получить. Поэтому вот есть три таких подхода, есть еще много других более современных подходов, там и инопланетяне есть, и демоны есть, и кого только нет в этой схеме, но давайте удовлетворимся вот этим. Нарушаются границы, и на этот раз небесное проникает в земное. Ангелы хотят попробовать себя человеками, точно так же, как человек хотел попробовать себя Богом, а может быть Элохим, который знает добро и зло, в словах змея, это тоже ангелы. Словом, это такое вот отзеркаливание, повторение того, что говорилось в третьей главе. Скорее всего, это можно понять так. Очень много преданий, очень много традиций накручено вокруг этого. Ну, как я уже сказал, книга Еноха, которая говорит про 200 стражей, 200 ангелов, другие мидраши. И не проходит ни одной встречи, где вы в вопросах не спросили о том, кто такие были эти сыны Божьи. Нет конкретного ответа. Ну, понятно, что произошло. Вьомер Адунай, третий стих. Ло ядон рухи бе адам леулам. Да не будет дух мой вечно судиться или вечно, можно сказать, воевать в человеке. Что-то у нас тут, кажется, с изображением, да? Сейчас, простите, наложу. Итак, повторю. Третий стих. Вьомер Адонай. И сказал Господь, «Ло ядун рухей беадам леулам». Да не будет дух мой судиться в человеке вечно. «Бешегамру басар», потому что и он тоже плоть. «Ваю ямав мевесрим шана». Да будут дни его 120 лет. Слово. Довольно-таки сложная грамматическая фраза. Можно сказать так. Что-то зажились эти люди на свете, живут они уже по 600, по 900 лет, непорядок. Пусть жизнь, жизнь их покороче, лет это 120 по максимуму, а там и поменьше. Такое понимание лежит в основе того, что сегодня евреи, когда благословляют друг друга, день рождения, это праздник день рождения, или благословляют по поводу исцеления, говорят, до 120 лет тебе. То есть считается, одно из пониманий говорит, что здесь речь идет о том, что хотя в человеке живет Дух Божий, как мы знаем, человек оживлен Духом Божиим, он все-таки плоть. Все равно он плоть, и плоть портится от вечной жизни, можно так сказать. Плоть портится от долгой жизни, когда нету ожидания смерти, поэтому 120 лет – вот такая граница. То, что стало проклятием для людей, тогда стало благословением для нас сейчас. Нам бы дотянуть до этих 120. Другие комментаторы говорят, и это тоже возможное понимание. Всевышний говорит, я не буду долго терпеть бедам и грехам всего этого человечества. Всему вот этому вот ужасу греховному, который происходит, всему этому разврату, я не буду ждать, пока человечество исправится. И даю ему срок 120 лет на исправление. То есть вот какой-то срок. Если исправится, исправится. А если нет, ну, пожалуйте, потоп. Четвертый стих. «Веханефилим аю баарец беемим агэм». В те дни были на земле слово «нефилим». Можно сказать, те, кто упал с неба, нефель, это как бы выкидыш, выбросыш, упаданец, упаданцы, так сказать, были они на земле, тем не менее, в те дни. В Гамахарекен и после этого. Ашаревоу бне Элоим аль бнот Адам. Когда сыновья Божии входили к дочерям человеческим. וילדו להם הם הגברים אשר מעולם אנשי שם. אני רזה להם את המוז'י כתורי את וקה לודי אימיניטי, אנשי השם, человек, которого есть имя, человек славный и так далее. То есть от того, что это небесное проникало, может быть, не очень хорошими путями в людей, по пониманию книг, о которых мы говорили, рождались люди, которые обладали какими-то дарами, каким-то особым внешним видом, какими-то особыми способностями. Но они тоже были на земле, хотя они обладали какими-то этими сверхъестественными способностями, они все равно, баарец, они все равно на земле. По другому пониманию, были люди, опять-таки, славные, именитые, которые собирали себе имущество, колотили себе состояние на чужом горе, но они тоже на земле. И их тоже дней жизни, можно так сказать, 120 лет. То есть, что можно понять из этого, как это можно истолковать? Когда ты видишь кого-то, который обладает какими-то сверхъестественными способностями, кажется, божественными, может быть, что эти способности действительно божественные, но перед тобой всего лишь человек. И Всевышний абсолютно властен над всем этим процессом. Нужно сказать, что эти четыре стиха, наверное, четыре самых непонятных стиха во всей книге Берешит, разные деноминации, следуя разным своим ожиданиям, разным своим предзнаниям, породили разные толкования этих стихов. Некоторые достаточно объемные томы посвящены толкованиям этих стихов. На всех, разумеется, не угодишь. Я могу только дать какой-то общий обзор этих стихов. «Вира, Дунайки, Раба, Раат, Адам, Баарес». И увидел Господь, что велико зло человека на земле. Выколи яцер махашевот либо ракра кульем. И все произведение дум сердца его только во зло каждый день. Человек не думает ничем хорошим. С одной стороны, человек поставлен управлять землей, и у человеку получается, несмотря на, скажем, поджатое благословение, на скорбные роды, как мы сказали, на голод, человеку получается рождаться и развиваться и размножаться, все равно все его думы зло. Здесь мы можем сказать, подождите, ну хорошо, были ангелы какие-то или какие-то именитые люди, которые творили зло, творили насилие, творили беспредел, они похищали чужих жен, чужих девушек, насиловали, грабили. Это можно сказать плохо про них. А как быть с теми, кто от этого страдал? Почему Всевышний гневается здесь на все человечество? Почему не гневается только на своих ангелов, сказано? Твои же ангелы это сделали. Ангелы, которые ты поставил на небесах, вот они вошли в нас, и вот так оно случилось. Или вот эти люди, которые наделены властью, почему наказали только на них? Потому что на самом деле люди смирялись с этим порядком, и думая, вот бы мне оказаться на их месте, вот бы мне быть таким, я бы тоже вел себя так. То есть человечество принимало такой ход событий, как естественный. В очень многих странах, в очень многих общество с диктаторским уставом, так и происходит. Поэтому кто бы ни пришел к власти, тот становится диктатором. Вот такое понимание существует у этого стиха. То есть все человечество развратилось, эта развращенность, это беззаконие стало пониматься как должное. Шестой стих. «Вейнахэм Адунай, ки аса это Адам баарец». Слово «вейнахэм» вызывает кучу удивлений. Обычно оно переводится как «и раскаялся Господь, что сотворил человека на земле, и опечалился в сердце своем». И, конечно, можно привести стихи, которые говорят о том, что Бог не раскаивается, Бог не человек, чтобы раскаиваться. Бог не может ошибиться, Бог не может передумать. И вдруг некоторые объясняют, что, ну, это нам человеческим языком объясняют что-то, что происходило. Пытаются нам донести то, чего на самом деле нет. Он не раскаялся на самом деле и не признал свою ошибку. Что же все-таки здесь происходит? Действительно, одно из пониманий, это вполне логично так понять, что Тора объясняет нам что-то человеческим языком. Тора объясняет нам, что вот ему больно. С другой стороны, слово «вейнахем» можно понять и как запланировал делать что-то с тем, что произошло. Когда Эсав собирается убить Якова, Ривка говорит ему, твой брат Менахем, он собирается тебя убить. Слово «линахем» может означать и «утешился». Тогда можно перевести «утешился Господь тем, что сотворил человека на земле». Если бы он сотворил его на небе, и на небе началась бы вся эта катавасия, то проблем было бы гораздо больше. И тем не менее, все-таки я думаю, что правильно говорить здесь о том, что Тора говорит языком человека и говорит, что слово «горько» Всевышнему, что он сотворил человека на земле. Что он дал человеку власть управлять землей. Не только дал человеку власть управлять землей, но еще, надо добавить, сделал человеку, дал человеку полную свободу, полную свободу управлять. Никаких инструкций человек не получил. Ему не говорили, как управлять землей. То есть управляй, как хочешь, так и управляй. Никаких каких-то конкретных данных, там, которые можно было бы сказать вот так-то и так-то, надо делать, ничего такого человеку не сказали. И Всевышний говорит, нужно сделать, ну, можно так, наверное, современным языком сказать, рестарт, перезапуск всего процесса. «Вьёмар Адонай», и сказал Господь, «Эмхэ» – это «Адам ашер барат» – имя «Альпнея Адама». Я сотру человека, который я сотворил на поверхности земли. Миадам адвейма, от человека до скота. Адвемеш, вы аду вашамай. От присмыкающихся и до птиц. Ки нехамти кеситам. Потому что я пожалел, что я их сотворил. Интересно, да? Уничтожу, сотру человека, от человека до животного. Все это входит в общую категорию человек, потому что это предприятие, которое вручено человеку, за которое отвечает человек. Но есть одна хорошая новость во всей этой части окончания главы Берешит. «Веноах мацахен бейней Адунай». А Ноах обрел милость в глазах Господа. Первый раз мы читаем, что какой-то человек Всевышнему понравился. Даже про Ханоха, про Еноха мы это не читали. 9 стих. «Эли трудот Ноах». Вот родословие Ноаха. «Ноах иш цадик тами моя бедорото». Ноах был человеком праведным и совершенным был в своем поколении. Некоторые учат это выражение в заслугу Ноаха. И говорят, даже если в таком страшном поколении, в котором Ноах жил, он все равно был человеком совершенным и праведным, тем более в нашем поколении он бы легче легкого был бы правед. Другие говорят это в своем поколении. На фоне всего того беспредела, который тогда был, на фоне всего ужаса и разврата, он казался праведным. А для наших поколений он так себе. Как всегда, комментарии больше говорят о комментаторе. Можно сказать, что именно в том поколении, на то поколение смотрит Всевышний, ищет себе, кого бы себе избрать, кто, скажем так, языком пророков станет паролом из этого поколения и находит Ноаха в том поколении, который даже в том поколении был совершенным и праведным. «Это Элоим и Талех Ноах». Бога ходил Ноах. Снова мы говорим про Авраама, будет сказано «Лифней Элоим» – перед Богом ходил. Здесь «Это Элоим» – Бога ходил Ноах. Он синхронизировал свои действия с тем, что угодно Богу. «Воюлед Ноах шлушабаним» – и родил Ноах трех сыновей – «Эт Шем, Эт Хам, Вет Яфет». родил трех сыновей. Первого звали Шем, хотя он не самый старший сын, он самый важный, поэтому он здесь выделен на первое место. Слово Шем означает имя. Имя, которое и переводится как имя. Хам – это жаркий, пылающий. Яфет – красивый, эстетичный. Ватишахет аарец лифней Элоим, ватимале аарец хамас. И развратилась земля перед Богом, и наполнилась земля развратом, грабежом. Вейлай Элоим это аарец, и увидел Бог землю, вейне нишхита, и вот она развращена. Ки ишхит коль басар дарко аларец, потому что всякая плоть извратила свой путь на земле. Вслед за человеком уже всякая плоть, абсолютно все, извратили свой путь. Ваёмар Элоим леноах, и сказал Бог Ноаху, кец коль басар ба рифанай, конец всякой плоти приходит передо мной. Кималарец хемас, потому что наполнена земля развратом, мифанеген, от лица вашего. Вейнени машхитам это арец. И вот я уничтожаю землю. Дальше вдруг неожиданно происходит удивительная вещь. Впервые в истории человечества человек получает подробные инструкции, что ему делать. Асалиха тыват ацей гофер. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Кенимта ацей это тыва. Сделай балочный ковчег. И кафартова там и байтум и бахуц бы кофер. И просмоли ее снаружи и снутри смолой. Или покрой ее покрытием. Капорет, крышка ковчега тоже происходит из этого корня. И слово кфира, отрицание власти Всевышнего, сокрытие себя от власти Всевышнего, тоже происходит от этого слова. То есть сегодня кофер – это еретик, тот, кто отрицает власть Господа. Ну, это сюда не имеет отношения, просто так заметка о слове. Всевышний начинает говорить Ноаху инструкцию, и пока говорит, еще не говорит для чего. Сначала дает указание, что делать, а потом будет объяснять, для чего это делать. Взяшерта асеота. И это то, что как ты ее сделаешь. Шлюшмяот ама орех. 300 локтей длина. 150 метров ее длина. Хамишим ама рахва. 25 метров ее ширина. 50 локтей или 25 метров. Вишлюшим ама камата. И 30 локтей ее высота. 15 метров ее высота. Цоар таасели тива, и сделай, здесь некоторые говорят, что это окно, некоторые какой-то светильник, какой-то источник света. Валь амат их алейна мелималя, и прикрепи сверху. Уфетак тива бецеда тишим тихатим шнаим вишлашим таасе. И сделай, соответственно, вход в ковчег, сделай его так, чтобы был подъем и на второй, и на третий этаж. И что со всем этим будет, Всевышний объясняет 17 стиха. «Веани инени мави тамабуль маим аль-арец». И вот я приведу водный потоп на землю. Мы говорили в прошлый раз немного о слове «мабуль», о том, что вот этот бет-ламет, как и в имени Авель, как и позже в слове «бавель», «вавилон», мы увидим его. Я приведу водный потоп на землю. «Лишахет коль басар ашер бо». Руахаим митахата шимаем. Чтобы стереть, как земля, сказано, нишхита, совратилась, испортилась, так же я приведу подрезать, уничтожить всякую плоть, в которой дух жизни из-под небес. Холь ашерба арец игва. Все, что есть на земле, погибнет. Еще одна новая деталь, очень интересная, в 18 стихе. Вахимоти брити итах. Я восстановлю свой завет с тобой. Ахимоти – это именно восстановлю. То есть речь идет о восстановлении какого-то старого завета, возможно, как завета с Адамом. Уватайля Тыва и придешь в ковчег. Мы поговорим об этом, когда мы будем говорить про выход из ковчега и про радугу. Уватайля Тыва и придешь в ковчег. Атау ванейха, ты и сыновья твои, вы иштыха и жена твоя, вы ношей банейха итха. И жены сыновей твоих с тобой. Ни родители, ни свояки, ни шурины, ни девери, ни заловки, никто не входит, но заловки входят, да, никто не входит, кроме очень узкого круга. У михоль хаяш, михоль басар, шнай михоль тави алатива. И от каждого животного, от каждого плоти, по два от каждого, приведи к ковчегу, ляхьот итха захар ванакиваю, чтобы они были с тобой, захар ванакива, самец и самка добудут. Разумеется, возникает вопрос, очень самый такой простой вопрос. Мы знаем, сколько видов животных есть на земле. И представить себе, что все они поместились в ковчег, что налажен какой-то такой климатический контроль, и что для всех их обеспечено питание и вся необходимая среда, это очень сложно представить себе, и не такой уж большой этот ковчег. Я уж не говорю о том, что собирать всех этих животных, как-то их кормить, пока они не в ковчеге, и все это очень-очень сложный процесс. Что говорят по этому комментаторы по этому поводу? Некоторые говорят, это было чудо. Ну, скорее всего, надо предположить, что какое-то чудо здесь случилось. Каким-то чудом все животные оказались вместе. Может быть, они не были так рассеяны по миру. Другие говорят, что Ноах взял только основные виды животных, или что видов животных в тот момент было не так много, и они развивались после потопа. Есть такие разные предположения. Вообще увязывать Тору и науку, занятие такое, знаете, не очень благодарное. Мина офли мин геу, унабинма ли мина, миколь румеша адама ли минеу, от всякой птицы по виду ее, и от скота по виду его, и от всяких просмыкающихся по виду его, шнаем миколь яву алеха литива. По два от каждого придут к тебе в ковчег, его алеха ляхью, придут к тебе, чтобы жить. А ты возьми себе от всякого корма, которым они будут кормиться. И собери к себе. И будет пища тебе и им. Ну, мы знаем, что на самом деле весь скот питается примерно одним и тем же меню, травой. Поэтому не богатый, не разнообразный меню должен быть. Кен Аса. И сделал Ноах все, как заповедовал Бог, так и сделал. То есть впервые человек получил не просто указание «управляй, живи, делай», но получил инструкции, как что делать. И этот первый, получивший инструкции, выполнил все инструкции. Но теперь Господь не только требует чего-то от человека, но и учит его, что и как делать. Вот такая, значит, у нас получается шестая глава. Вопросы. Спрашивают меня. Слышал такой мидраш, что Каин и Авель, рожденные в Эдеме, до грехопадения. В связи с этим можно ли предположить, что за Божьей это другие люди, родившиеся в Эдеме и сохревшие брать дочерей человеческих. Это вообще очень такое нераспространенное мнение, что они оба родились в Эдеме. Все-таки, судя по всему, они родились вне Эдема. Может быть, Каин зачат в Эдеме. В Эдеме вообще человек-то был всего ничего. Но такое мнение есть и такое сравнение есть. Вопрос, как Ноах собрал всех животных и разместил. Они что, сами пришли? Вот об этом мы и говорили, это такой действительно долгий разговор. Есть, конечно, мидрашей, конечно, толкователи, которые хотят представить себе это как честно. Есть книга, которая рассказывает серьезно, как кенгуру по воздуху летела куда-то к Ноху в ковчег. Трудно ответить на этот вопрос. То есть вот я сказал, возможно, мнение, но все это действительно как бы попытка объяснить Тору и наши представления о реальности иногда так вот повисает в воздухе. Херет Комплет провозгласил на свою жизнь 120 лет, о которых Бог сказал, как раз в этой главе, насколько это обосновано. Ну, можно самого себя так благословлять. Вы говорили о том, что евреи так себя благословляют. Значит, можно, и можно, значит, и человека, и своего себя так благословлять. Почему нет? Дай Бог Херету Комплету до 120 лет. Но и знал чистых и нечистых животных. Видимо, знал, мы об этом поговорим в следующей главе, когда будет указание про чистых и нечистых животных, поговорим, почему знал и каким образом знал. Шалом, что такое колдовство? Откуда оно появилось у людей? Много говорят общения о колдовских молитвах. Вообще, такая тема очень длинная, и так просто вот не отметишь. К сожалению, колдовство, оно имеет силу, если у него есть какая-то такая реальность. Вот. Что мы можем себе сказать? Да, что власть Всевышнего, она выше всякого колдовства. Поэтому зацикливаться на этот счет, бояться колдовских молитв. А разве не на небе все началось? И очень много вопросительных знаков. Сатана же на небе согрешил и был сброшен на землю. Нет, нет и нет. Все, что вы сказали здесь, не написано в Писании. Не написано, кто-то согрешил на небе. Не написано, написано, что будет сброшен. Да? То есть все, что вы говорите и все, что вы пишете, это то, что вас заставляют читать в Писании. Вы перечитайте еще раз, возьмите, пролистайте 9 глав. И вы не увидите ни упоминания сатаны, ни грехов на небе, вы ничего этого не увидите. Может, хватит обманывать себя и других, и просто начать читать Писание. И, то есть, люди выдумали какую-то теорию, подогнали под нее цитаты, и теперь этим сыпят. Есть Библия, Тора, которая пытается вам рассказать одну историю. Вы говорите, не-не-не-не, Тора, ты ко мне не лезь со своими дочерьми человеческими, сынами Божьими, не лезь ко мне, это сатана. Все говорят, подожди. Вот там написано, змей был мудрее всех зверей полевых, которых сотворил Бог. Не-не-не-не-не. Ты меня не запутаешь. Я не дам фактор себя запутать. Я не дам тексту Писания себя запутать, не дай Бог. Это сатана. Он согрешил, его сбросили с неба. И относительно сынов Божьих тоже не дам. Не-не-не-не-не, не дам. Это все сатана. Хватит. Просто. Ну, хватит уже. Ну, то есть, или откройте и покажите по Писанию, где вы это берете. А берете вы это там, где это не написано. Так, великаны продолжали рождаться после потопа, потому что... это на самом деле не вопрос. Это утверждение. Было ли мной чистое ДНК, с этим, это опять-таки какой-то Евангелие от харизматической церкви. Не надо это здесь писать. Этого нету в Писании. Ну, зачем? Вы пишете то, чего в Писании нет. То, что не толкует никак Писание, не объясняет никак Писание. Какие великаны после потопа? И откуда у них какое-то ДНК чистое или нечистое? Как вообще вбрел в голову говорить о ДНК Ноаха? Ну, зачем? Ярослав, ну нету никаких великанов. Опять великаны. Не было там великанов. И не выжили они. Вы спрашиваете то, что вы сами придумали, поэтому вам никто на это не ответит. Это ваша придумка. Вам на нее и отвечать, как говорится, кто начал рассказывать сказку, тот ее и закончит. Есть какие-то мидраши, которые говорят о великане, который носом зацепился за потоп, и то, и другое, и третье, и четвертое. Ну, есть слово «нефилим», оно означает вообще что-то из ряда вон выходящее. Может означать великана, может означать карлика, может означать толстячка, может означать что-то другое, но это не означает великан. Если оно употреблено в одном месте и в другом, это не значит, что это одно и то же. Точно так же, как Мирьям, мать Иешуа, это не Мирьям, сестра Маше, даже если два имени одинаковых. То есть, снова мы говорим о том, что человек берет и привносит какие-то свои истории в то, чего не написано. Шалом, а может быть, локоть у них был больше, чем наш? А вот это вполне может быть. Конечно, может быть. Можно ли считать подтверждение Мидраша про ангела Азазель, то, что в Йом-Кипур приносилось два козла для Господа, один нет. Нет, я думаю, нельзя, потому что не было такого ангела Азазель. Было ангел Аза и Азаэль. Азазель – это что-то другое совершенно. Нет. Я не думаю, что есть какая-то параллель, поэтому нет, не думаю. Ноах снял проклятие на землю. Видимо, да, земля после потопа стала другой. Да, и думаю, что пророчество, оно осуществилось, и проклятие спало. Ведь когда мы видим позже, что первых ног у земля обильно дает виноград. Во-вторых, когда Всевышний ведет Израиль в Ханаан, он очень много говорит о том, какая это прекрасная земля. Текущая молоком и медом и так далее. Более того, еще до этого, когда мы видим Лота, который смотрит на долину и говорит, вспоминает, как прекрасно, как земля египетская. То есть уже была земля плодородная, как Всевышний говорит о ней, там, где ты ногой мог открыть задвижку и полить себе поливы. То есть все, земля, которая описывается после потопа во всей истории до возвращения в Израиль, это другая совершенно земля. Вроде бы так. Что ты начинаешь спрашивать? Почему Всевышний сейчас не устраивает потоп? Во-первых, потому что он милостивый, а во-вторых, потому что он пообещал Ноху, что он не устроит больше потопа. Он пообещал, что сеяние и жатва не прекратятся. Вот Ярослав говорит, просто толкует, что в обетованной земле разведчики видели великанов. Ну, видели великанов, да, ну, то есть видели ли они тех великанов или других великанов, или кто-то показался его высокоростным, да, то есть мы же как бы посмотрели, смотрите, кто такие разведчики? Это люди, которые вышли из Египта, пошли посмотреть, увидели, ого, какие люди, да, увидели, какие здоровенные, это, наверное, те самые великаны, или, как для примера, рассказали, откуда, у них же не было, как сказать, не было... для чего сравнивать. То есть, да, и кроме того, опять-таки, нефилим это что-то, вот слово нефиль, от глагола лифоль, падать, что-то упадающее, выпадающее из общего определения. И я не спорю, что да, действительно так можно перевести, как великан, но это не анак, который однозначно переводится великан. Нефиль это что-то сильно выделяющееся от других. Тот же самый вопрос про Давида. Давид сражался с какими-то высокорослыми людьми, да, с целым коленом высокорослых людей, которые жили в свое время в Кириат-Арбе, в Хевроне и так далее. Они были потомки Анака, великана. Но снова это не обязательно те самые нефилим, которые родились. Да. Всегда есть какой-нибудь дядя Степа из книги Михалкова, он тот великан или не тот великан. Тоже был такой великан, дядя Степа. Степан Степанов, вроде не еврейская фамилия, не знаю. Вот видите, опять у нас есть, как сказать, специалисты. По генетике Голиаф был большой, так как это гормональное нарушение. Но откуда вы знаете-то, почему он был большой? Было ли это гормональным нарушением, да, акромегалия, или, может быть, все-таки что-то другое? Осторожнее, мы сейчас просто говорим, давайте продиагностируем Голиафа через века. Как? На каком основании? Ну, давайте аккуратнее относиться к тому, что мы говорим. Как расплодилась земля с людьми. Получается, что они спали со своими сестрами. Конечно, а это и не было запрещено. Не было запрещено это. Когда это запретили? Тора запретила. Как объяснить, что сегодня находят 4-8 метров людей скелеты? Ну, возможно, великаны и были до потопа, возможно, и после потопа были. То есть откуда взялись какие-то высокие люди? Мутация какая-то была, что... То есть, если мы, как сказать, сейчас есть такое понятие, доказательство от молчания. Если не так, то как же иначе? Может быть, тысячи способов, почему и как иначе, мы не знаем. Просто ответ, мы не знаем, почему, но мы не можем сказать, значит, вот это однозначно это доказывает. Ну, там ведь написано про именитых людей, а не просто про какую-то диковинную зверушку. То есть, много всего диковинного было в те времена. Мы даже не знаем, какой рост у людей был. Андрей, я думаю, я согласен с вами, что речь идет о необузданности эмоций. Ну и кроме того, конечно же, в отношении хама все-таки еще и уважение к отцу. То есть могли быть и другие? Конечно, могли быть и другие. Мы вообще что-нибудь знаем о росте, весе людей того времени? Мы ничего не знаем. У нас нет никаких сведений. Поэтому вот так и живем. Вот, ну, наверное, мы на этом... Есть еще что-то? Что-то пропустил? Ничего не пропустил. На этом мы остановимся. Я хочу сказать, это очень важно. Причине этой главы, оно как бы более очевидно. Причине других глав будет менее очевидно. Это очень важно. Мы когда говорим что-то, что мы верим, да? Вот сатана, он начал на небе, он упал с неба, был оттуда сброшен. И это как-то произошло до всей истории с Берешит. Ну, и вроде бы читаем, и не видим. Да? То есть просто если попробовать все-таки читать книгу без предвзятости, не зная заранее сюжет, который нам пересказали, нас Бог усаживает и пытается нам что-то рассказать. Мы первым, знаю, и это знаю. И так мы ему ничего сказать не дадим. Вот. И давайте слушать Всевышнего, читая его слово. Узнаете очень много интересного. Ну, наверное, все. Тогда мира всем. Радоваться Писанию, радоваться общению со Всевышним, радоваться общению со Всевышним, радоваться общению с Его Словом и шалом. До завтра.